Глава 3. Выступление Иоанна Крестителя, стихи с 1 по 6. Проповедь Иоанна Крестителя, стихи с 7 по 17. Взятие Иоанна Крестителя в темницу, стихи с 18 по 20. Крещение и родословие Господа Иисуса Христа, стихи с 21 по 38. Стих 1. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее Троханицкой области, а Лисаний – четвертовластником в Авелинее. Стих 2. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Евангелист Лука – первый из писателей, вводящий евангельскую историю точными хронологическими указаниями в общую мировую историю. Дает здесь точное определение времени, когда началось служение Иоанна Крестителя, предтечи Мессии. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, правильнее, как Кесаря. Август, которому наследовал его пасынок Тиверий, умер 19 августа 767 года. Но еще раньше, около 765 года, он назначил Тиверия своим соправителем. Откуда же евангелист считает 15-й год? Сначала ли его соправление Августу или сначала самостоятельного царствования? По всей вероятности, сначала его соправление Августу, так как ниже евангелист Лука говорит, что Христос крестился, будучи в возрасте около 30 лет. Принимая, что Христос родился в 749 году и прибавляя к этому 30 лет, мы получаем 779 год, а вычитая отсюда 15 лет правления Тиверия, получаем 764 год, именно тот год, в который Август сделал Тиверия своим соправителем. Понтий Пилат начальствовал в Иудее. Пилат правил с конца 778 до 789 года. Ирод правил с 750 до 792 года, когда он был низложен. Филипп, брат его, правил тоже с 750 года до своей смерти в 786 году. Правил он Итуреей, под которой можно понимать древний Галаад, восточная сторона Иордана. Если Иосиф Флавий не упоминает название этой области, то он подразумевал ее, по всей вероятности, под именем Ватании или же Авранитиды, о принадлежности которых к тетрархии Филиппа он сообщает. Троханицкая область также находилась к востоку от Иордана, выше Итуреи. Лисаний. Новейшие критики настаивают на том, что евангелист Лука здесь впал в анахронизм, что Лисаний царствовал в Авелинии почти за 60 лет до описываемого здесь времени, и что он вовсе не был тетрархом. Но новейшие исследования свидетельствуют, что было два Лисания. Один тот, который управлял Авелинией за 60 лет до выступления Иоанна Крестителя, и другой – современный этому выступлению. Этот последний называется прямо тетрархом в одной греческой надписи, которую Пакок нашел близ Небиабель, древней Авилы, города к северо-западу от Дамаска у подошвы Ливана. Затем Иосиф Флавий свидетельствует, что Агриппа по смерти Тиверия получил тетрархию Филиппа и тетрархию Лисания. Здесь Иосиф Флавий не может иметь в виду первого Лисания, который давно уже умер, и царство которого нигде не называется тетрархией. При первосвященниках Анне и Каиафе. Собственно, первосвященником в то время был один Каиафа. Смотрите комментарии к 26 главе Матфея. Но и тесть его Анна, или правильнее Анан, бывший ранее первосвященником и низложенный прокуратором Вителием, продолжал в силу своего характера пользоваться большим влиянием. А так как по первосвященству он был старше Каиафы, то евангелисты ставят его выше последнего. Делать из этого упоминание о двух первосвященниках заключение, что будто бы евангелист Лука этим хотел показать, что древняя теократия пришла в совершенный упадок, который мог быть устранен только Мессией, как говорит, например, профессор Богословский, совершенно нет оснований. как равно неосновательно в предыдущем указании Луки на разных светских правителей видеть его желание характеризовать политический упадок иудейского народа. «Был глагол Божий», то есть Бог повелел Иоанну выступить на служение. Стих 3. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». И он проходил, точнее, и он прошел по всей окрестности Иордана, проповедуя повторение того, что сказано у Марка в первой главе. Стих 4. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Стих 5. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Стих 6. «И узрит всякая плоть спасение Божие». Евангелист Лука, впрочем, приводит пророчество Исаии в более полном виде, чем Матфей и Марк. Кроме 3 стиха 40 главы, он приводит 4 и 5 по тексту 70 с небольшими собственными изменениями. В книге слов, то есть в книге, содержащей слова или изречения пророка Исаии. «Всякий дол», то есть всякая долина, низина, овраг, фарангс. Это, а равно и следующие выражения – гора, холм, кривизна, неровные пути – все образы, служащие для обозначения нравственных препятствий, которые должны быть удалены Иоанном с пути, по которому Мессия идет к своему народу. Удалены эти препятствия могут быть только через искреннее раскаяние народа. Спасение Божие. Евангелист, согласно с пророком, подразумевает здесь мессианское спасение, которая с пришествием Мессии и через Него сделается доступным созерцанию всех людей, всякой плоти. Это выражение обозначает человечество со стороны его немощи и потребности в божественной помощи, а равно указывает и на всеобщность спасения. Евангелист, очевидно, именно для того и продолжил цитату из книги Исаии, чтобы дать понять своим читателям, что спасение, приносимое Христом, назначено для всех народов. Стих 7. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Стих 8. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Стих 9. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Эти стихи представляют собой почти буквальное повторение 3 главы Матфея. Различие состоит только в том, что у Матфея Иоанн обращается с обличениями к фарисеям и саддукеям, а у Луки – к толпам народа. Но, как видно из грозного тона речи, Лука имел в виду и то, что в народной толпе преобладающее значение имели фарисеи и саддукеи, только он отдельно не упомянул их. Прочее смотрите в комментариях к 3 главе Матфея. Стих 10. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Стих 11. «Он сказал им в ответ: „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же“». Стих 12. «Пришли и мытари креститься и сказали ему: „Учитель, что нам делать“?» Стих 13. «Он отвечал им: „Ничего не требуйте более определенного вам“». Стих 14. «Спрашивали его также и воины: „А нам что делать“? И сказал им: „Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием“». Наставление Иоанна простому народу, какие тот дал в ответ на вопрос народа, передает один евангелист Лука. Общая мысль этих наставлений такая: настоящие плоды покаяния – это не что-либо особенное, непосильное, а просто честное исполнение принятых на себя обязанностей. У кого две одежды? Этим Иоанн напоминает об обязанности каждого помогать своему нуждающемуся ближнему, чем кто может. «Дай, то есть одну». У кого есть пища, не только большие запасы пищи, а и малое количество. Делай то же, то есть делись и куском хлеба. Мытари. Мытари могли думать, что Иоанн заставит их совсем отказаться от их ненавистного народу служения. «Более определенного вам, то есть больше того, что вам велело собирать с народа правительство». Обыкновенно же мытари требовали немало и в свою личную пользу. Воины. Тут могли быть и воины из евреев, и римские солдаты разных других наций, которые также были увлечены проповедью Иоанна. Они, так же, как и мытари, чувствовали себя отчасти виновными в том, что содержание их тяжким бременем ложилось на народ. Нередко им также приходилось во время походов насильно брать чужое имущество, и это казалось им неизбежным делом их профессии. Как же им теперь каяться? Совсем, что ли, оставить военную службу, раз она вынуждает их к совершению таких несправедливостей по отношению к ближнему? Иоанн в ответ им говорит, что они могут обойтись и без таких несправедливостей. Пусть живут своим жалованием. «Не клевещите, точнее, не доносите» – «сико фандисите» – слово, первоначально обозначавшее у греков донос на нарушавших запрещение правительства о вывозе смоков. Стих 15. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Стих 16. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Стих 17. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Властное, запечатленное вышечеловеческим достоинством слово «предтечи», его новое, отвечающее на самые святые запросы души учения, в соединении с его внешним необычайным видом и самой безыскусственной проповедью, производили до такой степени сильное впечатление на народ, что многие недоумевали и размышляли в своем сердце, не это ли есть Мессия, обещанный Израилю. Это настроение умов легко могло привести к вредным для Иоанна и цели его последствиям. Строго верный своему призванию, не желая не принадлежащей себе славы, Иоанн предупреждает возможность такого крайнего увлечения и разъясняет недоумевающим людям в кратких, но сильных выражениях истинный смысл своего служения и свое отношение к Мессии. Не Христос ли он? Точнее, не сам ли он, мипоте автос, Христос? Иоанн говорил о другом Христе. Но, может быть, мы, думал народ, не так что-нибудь поняли? Может быть, он имел в виду себя самого? Прочее смотрите в комментариях к 3 главе Матфея. Стих 18. «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Стих 19. «Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого». Стих 20. «Прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанн в темницу». Многое и другое благовествовал. Евангелист Лука здесь замечает, что он, как и другие евангелисты, конечно, приводит проповедь Иоанна только в сокращении. Под благовествованием нужно понимать проповедь о грядущем Мессии, которого Иоанн описывал в очень живых чертах. Проповедь эта, как видно из Евангелия Матфея, принесла добрые плоды, пробудила в народе стремление к Царству Небесному. Ирод же, прежде чем перейти к повествованию о выступлении Иисуса Христа на общественное служение, евангелист Лука считает нужным заключить свою речь о судьбе Иоанна Крестителя. То, что он здесь говорит, у Матфея и Марка сказано в другой последовательности. Стих 21. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. Стих 22. «И Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Когда же крестился весь народ? Это более определенное, чем у Матфея и Марка, замечание о времени крещения Христа. Это происходило, говорит евангелист Лука, тогда, когда в народе проявилось всеобщее стремление к принятию крещения от Иоанна. А это указывает на конец проповеднической деятельности предтечи. Молился. Об этом говорит только Лука, отмечающий этим, что крещение было особенно важным в жизни Христа событием. «Отверзлось небо». У Матфея и Марка сказано, что отверзение неба было предметом видения, и потому некоторые толкователи склонны представлять это отверзение не как нечто фактическое, а как только нечто, кажущееся известным лицам. Но евангелист Лука отрезает всякий путь к таким перетолкованиям, говоря, что небо отверзлось, и не прибавляя, что это было видение. Чудо это, равно и последующее сошествие Святого Духа в виде голубя и глаз Бога Отца, все это были действительные события. В телесном виде, то есть он явился в обыкновенном виде голубя. «Ты», евангелист Лука в этом сходен с Марком, у Матфея «сей». «В тебе», евангелист Лука здесь опять передает глаз Бога Отца как прямое обращение ко Христу, у Матфея и Марка «в котором». Стих 23. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев», стих 24, «Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов», стих 25, «Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев», стих 26, «Маафов, Маттафиев, Симеиев, Иосифов, Иудин», стих 27, «Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев», стих 28, «Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров», стих 29, «Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин», стих 30, «Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов», стих 31, «Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов», стих 32, «Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов», стих 33, «Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин», стих 34, «Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фариен, Нахоров», стих 35, «Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин», стих 36, «Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов», стих 37, «Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов», стих 38, «Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Здесь указывается год выступления Христа на общественное служение. Иисус, начиная свое служение, правильнее, а Он Сам, о Ком был глаз Божий, именно Иисус, был при начатии Своей деятельности, Архоминус, в возрасте около 30 лет. Началом служения Христа евангелист Лука, очевидно, полагает помазание Христа Духом Святым во время крещения. Отсюда можно приблизительно указать и год общего летосчисления, в который совершилось это выступление. Как мы уже приняли, 15-й год правления Тиверия есть 779-й от основания Рима. Но Иисус Христос крестился, вероятно, на следующий год по выступлению Иоанна Крестителя, имевшем место в этом 779-м году, следовательно, примерно в 780-м. Отсюда же можно вывести, опять, конечно, приблизительно, и год рождения Христа. Отсчитывая от 780 года 30 лет, мы получаем 750 год для Рождества Христова. Между тем, наш счет годов от Рождества Христова, основание которому положил монах Дионисий, предполагает, что Христос родился в 752 году, двумя или тремя годами позже, против установленного срока. Лет 30. Обыкновенно в этом возрасте, как в возрасте полной зрелости, левиты вступали в отправление своей должности. «И был, как думали, сын Иосифов Илиев». По-гречески «он ос энумизето, иос Иосиф, ту Или». При таком чтении слово «сын» «иос» относится к слову «иосиф», «иосиф». Но признать такое сочетание запрещает отсутствие артикля перед именем Иосиф, ведь дальше везде отношение отца к сыну обозначается артиклем «ту». Нет, отсутствие артикля перед словом «Иосиф» скорее заставляет думать, что евангелист не вносит Иосифа в число предков Иисуса Христа. Лучше поэтому принять чтение Александрийского кодекса, где слово «сын» «Иос» присоединено к причастию «ин», по-русски «был». Тогда нужно будет передать этот стих по-русски так. «И был, точнее, будучи, сын, как полагали Иосифов, на самом деле Илиев». Но кто же такой Илий? По наиболее вероятному предположению, которое заменило собой в науке ранее принятое объяснение Юлия Африкана, это был отец Пресвятой Девы Марии. Сама она, по еврейскому обычаю, не вводится в число членов родословия Христа, но зато евангелисту было очень важно указать, что Христос по плоти является настоящим потомком Давида, что он и делает, давая родословие отца Марии и показывая, что Мария действительно происходила от Давида. Евангелист Лука ведет таким образом родословие Христа через его деда по матери и в восходящем порядке. Тут, однако, мы встречаемся с двумя такими именами, стих 27, которые повторяются и в родословии, сообщаемом у евангелиста Матфея, как родословии Иосифа, именно с именами Зарававеля и Салафииля. Но это недоумение может быть решено просто. И тот, и другой действительно были общими предками Иосифа и Марии. А потом евангелисты перечисляют уже разных двух сыновей Зарававеля, от одного из которых пошел род Иосифа, а от другого – род Марии. Важнее другие недоумения здесь возникающие. Как объяснить, что Лука называет Зарававеля сыном Салафииля, также и Матфей, тогда как в книге Паралипоменон Зарававель назван сыном Фидаи? Вероятно, это можно объяснить законом ужичества. Фидаия был братом Салафииля и потому мог после смерти последнего вступать в брак с его бездетной вдовой, и от этого брака мог родиться Зарававель. Могло, конечно, случиться и обратное в случае смерти Фидаии. Словом, или евангелисты, или писатель книги Паралипоменон называют отца Зарававеля не настоящего, действительного, а законного, чье имя носил Зарававель. Наконец, что касается того, что в книге Паралипоменон в числе сыновей Зарававеля не упомянут упоминаемый здесь Лукою Ресай, то это можно объяснить тем, что писатель книг Паралипоменон назвал не всех сыновей Зарававеля, или тем, что некоторые из сыновей носили по два имени. В 37 стихе упомянуто имя Каинана, находящееся только в переводе книги Бытия у 70. Это имя, по всей вероятности, находилось и в подлинном тексте. В стихе 38 евангелист Лука называет Христа сыном Адамовым Божиим. Неестественно представить себе, чтобы евангелист поставил Адама в такое отношение к Богу, в какое Сифа поставил к Адаму, то есть в отношении сыновства по происхождению. Поэтому правильнее относить слово «Божий» к слову «Иисус» в 23 стихе. Таким образом, здесь будет указываться на то, что и по телесному своему происхождению сын Марии был в то же время сыном Бога. Замечательно, что у Луки родословие разделяется на седмерицы, соединяемые три раза по три в один отдел и однажды две в отдел, а именно первое – от Иисуса до Нерия 21 род, трижды по 7. Второе – от Нерия до Давида 21 род, трижды по 7. Третье – от Давида до Авраама 14 родов, дважды по 7. И четвертое – от Авраама до Адама 21 род, трижды по 7. Конечно, такое согласие получается при том, если считать заключительных лиц Седмирицы начальными членами следующей Седмирицы. Так как предание называет отца Марии не Илием, а Иоакимом, то в объяснении этого можно опять припомнить обычай иудеев носить по два имени. Одно данное при рождении и другое принятое по случаю какого-нибудь необычайного события в жизни человека. Что касается того вопроса, почему евангелист Лука помещает родословие Христа не там, где евангелист Матфей, то есть не в начале Евангелия, то это обстоятельство можно объяснить обычаем древнееврейских писателей приводить родословные таблицы известных исторических деятелей там, где изображается начало деятельности этих лиц.